10. Зеленые глаза.
Состав и пропорция. Водка 30 мл, ликер Blue Curaçao 20 мл, апельсиновый сок 40 мл, лаймовый сироп 10 мл, лед. В бокал Sour Glass положить несколько кубиков льда и поочередно налить все перечисленные ингредиенты.
Я, Тони и я.
«Сам не знаю, чего хочу»,
— говорит Тони. «Утром думал, хватит с меня вечеринок. Надоело ежедневно готовить. Вечность не рисовал. Ну и вроде вышло, по-моему. Сижу тут с тобой, рисую. Но дергаюсь. Все время кашусь на дверь. Это как вообще? Что, действительно никто не придет? Ведь заранее знаю, если кто-то сейчас заявится и потребует супа, расстроюсь, что не дали нормально порисовать. С учетом того, что мое желание тут закон, получается полная хренота. Страшно представить, сколько постоянных клиентов остановились на полпути. Ай, да ну его, не сегодня. И почесали обратно. Но по дороге засомневались, а может, все-таки кто не? Там, небось, пироги. А потом, ой, ну нет, надоело. Так и бродит весь вечер туда-сюда. Ладно те, кому кафе только снится, но ведь и наяву у многих та же беда. Тони хмурится и одновременно почти смеется, разводит руками, в одной из которых кисть и чертова зеленая краска, неповторимого оттенка соседских заборов нашего с ним общего детства, брыжет во все стороны, особенно почему-то в ту, где я. «Спасибо», — коротко говорю я. До сих пор я был недостаточно разноцветный. Делал вид, будто все со мной в порядке, а сам втайне мучился. Пил горькую, ночами не спал. А теперь, ну, хотя бы с зеленым носом. Для начала совсем неплохо. Красиво ты меня разукрасил. Затем и нужны друзья.
Да нормальный у тебя нос, не зеленый.
Теперь Тони все-таки больше почти смеется, чем хмурится.
Только на штаны немного попало, извини. Я плохо старался, но дело-то поправимое. Весь вечер у нас впереди.
И вечер, и вечность впереди, позади, по бокам, сверху и снизу, всюду вокруг. Думаю я, но не говорю, конечно. Некоторым лирическим мыслям лучше оставаться невысказанными. Они мгновенно глупеют, стоит их сформулировать вслух. Но Тони сам говорит.
«И вечер, и вечность. Отлично мы с тобой устроились, дорогой друг. Это, конечно, тебе спасибо. С меня теперь в этой вечности каждый миг причитается. Без тебя ничего бы не было. Круто ты мою пиццерию заколдовал».
«Ну так без тебя тоже ничего бы не было», — отвечаю. «Хоть обколдуйся, ничего не получится, если некого заколдовать. Не будет чуда, когда ему не с кем случится. Магия — всегда диалог, так что, по справедливости, с меня теперь тоже каждый миг причитается. Правда, прямо сейчас с меня особо нечего взять. Какой-то я нынче вызывающий бесполезный, еще и без зеленого носа. Хочешь, за хлебом схожу?» Тони смотрит на меня с таким интересом, словно я предложил подарить ему власть над миром. Впрочем, вру, за подобное предложение он бы, пожалуй, табуретом в меня запустил.
«А давай»,
— наконец говорит он, — «только тогда еще и за сыром. Воображаемым у нас холодильник забит, но сейчас бы кусок обычного Маасдама на настоящий хлеб положить». И добавляет, глядя, как я надеваю пальто.
«Только возвращайся сегодня. Завтра, если можно, лучше не надо. Не хотелось бы целые сутки ждать. Но самое главное, не вчера, пожалуйста. Вот это будет обидно. Вчера в кафе народу набилось страшное дело. Как вспомню, так вздрогну. Не дадут нам с тобой вчера посидеть спокойно, как в старые времена».
«Договорились», — киваю. «Обязательно, чего бы мне это ни стоило, вернусь ни в коем случае не вчера». Я выхожу из кафе, то есть с точки зрения условного стороннего наблюдателя, из кирпичного гаража в глубине двора на улице Ночос. Надо же, куда сегодня нас занесло. Вот теперь ясно, до какой степени Тони устал от любимых клиентов. Сюда даже не во всяком сне забредешь, а наяву и подавно. Причем не потому, что это технически сложно, как, например, наизнанку реальности, а просто в голову не придет. В нашем городе много таких потаенных кварталов и переулков, словно бы провалившихся за подкладку в дырявом кармане, куда можно, прожив здесь всю жизнь, никогда не попасть. Я сам только потому и узнал эту улицу, что когда-то бесконечно давно в прежней человеческой жизни снимал здесь квартиру. И с тех пор знаю, что супермаркет тут совсем рядом. Маленькая Максима, на Чурлёню. По идее, должна быть открыта до 10. Но вместо того, чтобы идти в супермаркет, я почему-то безответственно превращаюсь то ли в туман, то ли в облако, то ли в ночную тьму, то ли в мелкий дождь, который моросит практически непрерывно. Скажем мне за это спасибо. Всю нашу погоду аж до будущей пятницы минувшей ночью в покер продул.
Из чего, кстати, логически следует, что дождь настоящий, а я в этой климатической драме – банальный традиционный туман. И ненарочно сейчас превращаюсь, чтобы уклониться от похода за хлебом, и не от каких-то несовместимых с белковой жизнью возвышенных чувств. Просто со мной иногда такое само случается, без выраженного намерения и маломальски внятных внешних причин. В этом смысле быть мной не особо удобно, зато приятно. Я имею в виду, превращаться в туман – огромное удовольствие. Особенно, когда, как сегодня, это случается без усилий. Само собой. Ладно, спасибо, беру, думаю я, блаженно рассеиваясь, расстилаясь, поднимаясь, окутывая все вокруг. Главное не забыть, с какой целью вышел из дома. У меня там художник голодный. Обязательно надо взять себя в руки и принести ему сыр и батон. Тони Куртейн закрывает дверь за девчонками из циркового кружка. Они уже довольно опытные путешественницы. Чуть ли не с лета бегают развлекаться на другую сторону по выходным. Но Тони Куртейн всякий раз при их появлении думает, ну, слава богу, вернулись, не сгинули, пронесло. Хотя никакого особого повода волноваться именно за этих девчонок у него нет. Просто они ему очень нравятся, такие хорошие. Приятно, когда люди, вернувшись с другой стороны на маяк, не просто «привет, спасибо» и убежали, а вереща от восторга и страшно смущаясь, у тебя на шее висят. С другой стороны, приятно, когда эти люди – девчонки. Если бы милый Мантос или дедушка Люба, да кто угодно из контрабандистов, вдруг повис от избытка чувств у него на шее, вряд ли Тони Куртейн был бы этому рад. Тони Куртейн достает из шкафа новый плащ. Теплый, длинный, непромокаемый, практически непродуваемый, с капюшоном. На прошлой неделе его купил специально для прогулок к зыбкому морю, чтобы не думать всякий раз на пороге. Да ну нафиг, какое море? Там сейчас страшное ветрище и дождь. И никуда не ходить. Но, одевшись, он почему-то не выходит из дома, а наоборот, поднимается на второй этаж, открывает в спальне окно, садится на подоконник, свесив ноги наружу, смотрит вниз на оживленную улицу, освещенную разноцветными фонарями. Думает, некуда торопиться. Еще только начало восьмого. Весь вечер у меня впереди. Вечер и вечность, думает Тони Куртейн. Медленно и словно бы чужим голосом, как иногда бывает во сне, вечер и вечность у меня впереди, позади и всюду вокруг, думает он и чувствует себя дураком, зато почему-то очень счастливым, а только это и важно. Счастье — такая штука, дают — бери. Потом разберешься, что это было, ну или не разберешься, да и черт с ним. Тони Куртейн сидит на окне, свесив ноги, смотрит на улицу, представляет, как бы он ее рисовал. Яркие кляксы света, их зыбкие отражения в лужах, прозрачная разноцветная темнота и другая, настоящая, темная тьма, рассекающая пространство, как шрамы, в тех местах, где сквозь тонкую ткань знакомой реальности незримо, но явственно, как подкладка, просвечивает другая сторона. «Да елки, никак бы я это не рисовал, потому что ни хрена не умею. Эй, ты там!» «Со своими художествами давай справляйся один», — думает Тони Куртейн и смеется, потому что тайная связь смотрителя маяка с двойником — это, конечно, такая жуткая метафизика, что любой трижды мертвый жрец ногу сломит и попросит придумать чего попроще. Но на практике иногда получается, ну, просто очень смешно. «Рисует он, видите ли», — думает Тони Куртейн. «И из меня за нами подглядывает. Чтобы, значит, с натуры, по-честному. Выбрался на пленэр. «Лучше бы ты весь целиком сюда заявился», — думает Тони Куртейн. «Отлично бы посидели. Я по тебе соскучился. Хотя сам понимаю, что звучит это хуже, чем метохская ересь эпохи Третьей Империи. Как вообще можно соскучиться по собственному двойнику, если считается, будто он твое продолжение? Ну, мало ли что считается. С самим собой так круто, как мы в тот вечер на пляже, не посидишь». Тони Куртейн сидит на окне, свесив ноги, смотрит вниз, туда, где вместо знакомой улицы бушует зыбкое море, а над ним клубится зимний туман. «Надо же», — думает Тони Куртейн, — «не стало меня ленивую задницу дожидаться. Само пришло. И бушует под окнами, незримое, неосязаемое, но несомненное для меня одного». Ну, то есть, зыбкое море не то чтобы вот прямо страшно бушует, а просто волнуется, как и положено зимним морям. И туман вместе с ним волнуется, то исчезает, то поднимается, подбирается прямо к ногам. Это игра такая. Море волнуется раз, вдруг вспоминает Тони Куртейн. Хотя на самом деле нечего ему вспоминать. Не играл он в такую игру, даже не слышал о чем-то подобном и не читал. Но сейчас все равно вспоминает. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте замри. Это как интересно, морская фигура. На что похоже? На волну или просто на рыбу? И зачем она замирает? В чем тут смысл?
Это смешная игра,
говорит старый друг. То есть друг его двойника, но всякий раз, когда он вот так горячо и щекотно шепчет, наклонившись к самому уху, Тони Куртейну кажется, будто этот голос был с ним с самого детства, а может и раньше, еще до рождения. Вечно. Всегда.
«Смешная игра»,
— повторяет щекотный горячий голос.
«И хорошая. То есть это мне кажется, что хорошая, а на самом деле, ну, когда как. От водящего сильно зависит.
Там фишка в том, что водящий придумывает задание, во что игроки по его команде должны превратиться. Все замирают в той позе, в какой стояли, а потом по очереди превращаются... Ладно, вру, не по-настоящему превращаются, а только притворяются, как будто они превратились. Типа спектакль показывают. Пантомиму, без слов. Иногда получается круто, словно и правда почти превратились. На самом деле бесконечно полезный опыт для детей другой стороны. У нас во дворе была одна девчонка... Как ее звали? Не помню. Похоже, забыл ее имя вместе с тогдашним своим. Лет на 5 меня старше, но почему-то любила играть с малышней. И вот она умела придумывать такие задания, что игра превращалась то в уморительную комедию, то в почти настоящее волшебство. Фигура вымирающего динозавра, фигура заблудившегося инопланетянина, фигура ожившего камня, фигура древесного духа, фигура холодного ветра, фигура лампы, из которой только что навсегда улетел джин, и фигура тумана. Она мне однажды досталась, так я лег ничком на траву и долго-долго лежал, представлял, как расползаюсь по всей округе, окутываю дома, деревья, машины. Меня очень много, я густой и плотный, как туча, никому не видно из-за меня ни черта. На самом деле, ни во что я тогда, конечно, не превратился, но так увлекся, воображая, что даже не слышал, как меня зовут. Потом кое-как растолкали, смеялись, решили, я просто уснул. Ну, я и сам так решил. А что еще думать? Стыдно было ужасно. Уснул среди дня, как маленький, а ведь в школу уже в сентябре пойду. А теперь, знаешь, думаю, может, я поэтому так легко в туман превращаюсь, что тогда очень уж хорошо представил, как это бывает. Может, в тот день все для меня и началось. Горячий голос становится ближе, так близко, что звучит уже словно бы изнутри. Спрашивает,
а для тебя с чего началось, Тони Куртейн?
Ты помнишь, как впервые оказался одновременно в двух разных местах?
Да ну, конечно, не помнишь. Такие вещи не помнит никто. Могу дать подсказку. Наше подлинное начало всегда похоже на сон, но не во сне происходит, а как сейчас, наяву. И нигде.
Тони Куртейн почти задремал, заслушавшись, чуть с подоконника не свалился вниз на каменную мостовую, в холодные волны зимнего зыбкого моря, на вытертые до сияющей белизны временем, башмаками, лапами и копытами деревянный пол, но голос его удержал. Хотя удержал, конечно, не только голос, а весь человек. Ледяными, как будто с мороза вошел руками, схватил за плечи, вернул на место, да так легко, словно двухметровый Тони Куртейн, привыкший считать себя почти великаном, превратился в невесомую фею. Ну и здорово жилось. «Ну и сда...» — начал он говорить, да так и застыл с открытым ртом, оглядываясь по сторонам. Потому что много, конечно, всяких странных вещей с ним в последнее время случалось, но мирно сидеть на подоконнике в собственной спальне и вдруг ни с того ни с сего оказаться на другой стороне в кафе двойника — это все-таки слишком. Или не слишком? Чего только порой не приснится, особенно если во сне свалился в зыбкое море и досыпаешь уже на дне.
«Вот так я хожу за хлебом», — торжествующе объявил все тот же знакомый голос, но теперь не над самым ухом, а выше и чуть в стороне.
«То есть это такой батон?» — невозмутимо интересуется Тони, откладывая в сторону кисть. Тонин двойник при этом сидит как контуженный. «Ну, это понятно. Мне самому-то с собой не всегда легко». «Не придирайся. Сам знаешь, вечером в хлебном отделе набор невелик», — отвечаю, оглядываясь в поисках какой-нибудь открытой бутылки. «Ну или ладно, закрытой, какая найдется, любой. Потому что нашему гостю совершенно необходимо свое внезапное незапланированное путешествие чем-нибудь крепким срочно запить. И мне за компанию не помешает. А то чего доброго прямо посреди разговора снова рассеюсь туманом и в окно невежливо уползу». Тони это и сам понимает. спрашивает, направляясь к буфету.
«Что будем пить?»
«Лишь бы не твою настойку на бездне», — говорим мы на удивление слаженным хором. «Я и Тонин двойник». «Но и не на пепле сожженных юридических актов», — поспешно добавляю я, вспомнив, какая адовая жуть может таиться в безобидном с виду буфете. «Отыщи, пожалуйста, компромисс». Тони кивает, выбирает бутылку, разливает по рюмкам темно-зеленую жидкость. Говорит:
«Вот тебе компромисс. Это просто настойка на летних ночах. Но не на всех подряд, а на августовских ночах позапрошлого лета. Помнишь, какие тогда были знойные вечера? Люди сидели на верандах кафе до закрытия, а потом до рассвета дремали на лавках, на бульварах и в парках. Потому что дома проще застрелиться, чем выспаться. Страшная духота. Зато на улицах в воздухе было разлито беспричинное счастье, такое густое, что можно потрогать руками. Моими так точно можно. Я его тогда со двора просто горстями носил».
«Мать твою!» — говорит Тонин двойник, залпом осушив свою рюмку. И повторяет:
«Мать же ж твою!»
Ну, теперь ясно, что все с ним будет в порядке. Правило, выведенное в результате многолетнего наблюдения за собой и другими счастливыми жертвами бесконечной сложности мира, если начал ругаться, значит, точно не спятит. Не до такой степени спятит, чтобы это испортило удовольствие, я имею в виду. Тони Куртейн наконец-то приходит в себя, если, конечно, можно сказать, приходит в себя, о человеке, который только что выпил два глотка знойной душистой тьмы чужого далекого лета, лета другой стороны, и почти задохнулся от беспричинного счастья быть.
«Мать твою!»
— выдыхает Тони Куртейн, просто чтобы не лопнуть сейчас от избытка счастья, ощущений, мыслей, вообще всего.
«Мать же ж твою! Ну ты, конечно, алхимик, нет слов».
«Это было то самое лето, — говорит старый друг его двойника, — когда вы гулять по всему белу свету вдвоем научились. Каким же ярким тогда сделался свет вашего маяка! Даже местные его иногда стали видеть. Ребята из вашей граничной полиции жаловались, что уже задолбались ежедневно выдворять случайных гостей. А сколько я тогда открыл новых проходов! Вот почему такое отличное вышло лето. Так бы всегда».
«Так и есть же всегда, — откликается Тони. — Маяк до сих пор вроде светит не хуже, чем прежде, и твои проходы как стояли нараспашку, так и стоят. Если послушать Стефана, из них в город регулярно толпы каких-то голодных хтонических чудищ вываливаются, но видно же, что он этому чуть ли не больше нашего рад».
«Ну тогда», — легко соглашается тот, — «только этого уже мало, что ни сделай, этого будет мало. Всегда. И не потому, что лично я такой псих ненасытный. Просто бытие устроено вроде печки. Хочешь, чтобы горело как следует, постоянно подбрасывай дров». Наливает в пустую рюмку темно-зеленой настойки, но не пьет, а смотрит сквозь рюмку на свет. Наконец говорит: «Мне на самом деле ужасно нравится, что начинает твориться в городе, когда вы вдвоем бухаете. Ну или трезвыми вместе сидите. Это как раз совершенно неважно. Лишь бы вам самим нравилось. Какой красивый у вашего маяка становится свет, зеленый, как эта настойка. А какие интересные вещи случаются с теми, кто этот цвет увидит, знаете? У-у-у! Я, впрочем, тоже пока не то чтобы знаю, только догадываюсь. Пойду прогуляюсь, может, что-то пойму. За хлебом сами сходите, ладно? А то даже думать не хочется, что я в таком восторженном состоянии из супермаркета в дом принесу. И кто из нас кого будет есть, тоже вопрос открытый. Короче, вам же лучше, если я до утра отсюда сбегу».
«Только чур до завтрашнего утра. Ни до какого попало, пожалуйста», — говорит ему Тони.
«Да, я запомнил, что самое главное — не возвращаться к тебе вчера». Но вместо того, чтобы направиться к выходу, он снимает пальто, подходит к Тони Куртейну, до сих пор одетому в непромокаемый плащ с капюшоном, и очень строго ему, не Тони Куртейну, а своему пальто, говорит:
«Вот, посмотри, как другие пальто умеют. В таком, небось, не промокнешь. Так что давай, тоже учись».
С этими словами он, наконец, удаляется решительным шагом, размахивая своим пальто, как Тореадор плащом. И уже видно, что бедолага как может старается, выполняет задание, изо всех сил отращивает капюшон. День. Сам не знал, зачем так часто сюда приезжает. Ну, то есть как часто? Раза три, может, четыре в год. Но когда речь о городе, где у тебя нет ни дел, ни родни, ни друзей-приятелей, а из знакомых только хозяйка квартиры, где обычно останавливаешься, это все-таки слишком часто. Что я здесь забыл? Ну вот что?
Самое доступное за границей, куда можно смотаться на выходные, близко, недорого, почти все понимают по-русски. Поэтому, что ли? Да ну нет. Не такой я голодный, чтобы мотаться для галочки. Наелся поездками ради поездок за последние 10 лет. Думал он, выходя из поезда на перрон в мокрую декабрьскую тьму и поспешно ныряя в подземный переход, теплый, сухой, освещенный, как коридор поликлиники. Попадаешь туда, и сразу настроение падает. Свет не должен быть похож на чужую застарелую боль. Очередь на пограничный контроль оказалась совсем короткая. Зимой сюда мало кто ездит, на то и зима. Показал проштампованный еще в электричке паспорт, выразительно взмахнул перед равнодушным лицом таможенника небольшим рюкзаком и почти бегом бросился к эскалатору, милосердно увозящему из погранчистилища в мир живых, на вокзал. Здесь освещение, слава богу, было нормальное. И не только освещение, а вообще все. В дальнем углу какие-то подростки в четыре руки играли на общественном фортепиано до боли знакомый школьный этюд. В другом громоздились книжные стеллажи и сидели не то ожидающие поездов пассажиры, не то просто любители старых бумажных книг. Кофейня, стекляшка, баристократ, на которую он всем сердцем надеялся, но не особо рассчитывал, потому что вечно работает по какому-то странному, нелогичному расписанию, оказалось открыто. И бариста призывно взмахнул рукой, мол, давай сюда. То ли узнал, что все-таки вряд ли, то ли он всем так машет, когда надоедает сидеть без клиентов. Странно на самом деле, что толпы к нему не ломятся. Кофе в этой вокзальной стекляшке почти неприлично хорош. Получив картонный стакан с капучино, вышел на улицу в непозимнему теплую мокрую тьму. И, как случалось всегда, словно внутри какую-то кнопку переключали. Сразу вспомнил, зачем так часто сюда приезжает. В гости навестить старого друга. Не кого-то из местных жителей, а весь город. Этот город — его старый друг. Пока живешь дома, об этом как-то не думаешь. Уж точно не в таких выражениях. В голове не укладывается. Звучит как полная чушь, но билеты все равно регулярно покупаешь и едешь, всю дорогу изумленно спрашивая себя, ну вот зачем? А когда выходишь на привокзальную площадь со стаканчиком кофе, все сразу отлично укладывается в голове и везде, где положено. Город, друг, что тут такого? Нормально звучит. Вспомнил, как Наташка совершенно всерьез когда-то его ревновала. К городу, как к человеку. Шебутному, веселому другу студенческих лет. Женщины часто ревнуют к старым друзьям-собутыльникам сильнее, чем к новым подружкам. Чувствуют, что те занимают в сердце совсем небольшое, но очень важное потаенное место, которое даже если дружба закончится, все равно не достанется ни любовнице, ни жене. Расстались они, конечно же, не поэтому, но все-таки и поэтому тоже. А может быть, даже только поэтому. Теперь уже не поймешь. Селился всегда в одной и той же квартире, на Швенто Стяпано. Маленькая студия, давно нуждающаяся в ремонте, зато до смешного дешевая, в центре, рядом с вокзалом. Его устраивало, какая разница, где день-два ночевать. Хозяйку знал так давно, что невольно начал считать кем-то вроде одинокой двоюродной тетки и всегда приезжал с гостинцами, конфетами, пастилой, а она неизменно угощала его пирожками с капустой. Это создавало ложное, но приятное ощущение, что он не турист, не чужой в этом городе, а вернулся домой. Когда шел от вокзала привычным знакомым маршрутом, и позже, когда, выпив чаю и бросив в доме рюкзак, таким же знакомым маршрутом шел в старый город, этот самообман был похож на правду больше, чем правда сама на себя. В магазине на Вокичу, немецком бульваре, купил бутылку Ангостуры из Тринидад и Тобаго. Заоблачно дорогой, про запас, на тот вполне вероятный случай, если бары закроются раньше, чем ему захочется спать. Вильнюс всегда был для него собутыльником, любимым, а в последнее время считая единственным. Так-то пьянки не особо любил, вернее, не любил себя пьяным. Нелепое, раздерганное, дурковатое состояние. Или все раздражает, или тупо клонит в сон. Когда-то было иначе. Может быть, дело в здоровом молодом организме, но скорее все-таки в хорошей компании и захватывающих разговорах обо всем на свете, которые начинались, стоило только сесть и налить. Вот в те дни выпивка делала его не злым, поглупевшим и сонным, а искренним и вдохновенным, и похмелья потом практически не было, ведь пили по большей части всякую дешевую дрянь. В компаниях и сейчас вроде не было недостатка. Но то ли разговоры перестали его захватывать, то ли в организме что-то сломалось. Все стало не то, не так. Однако в Вильнюсе все мгновенно возвращалось на место. искренность, вдохновение, способность практически не пьянеть, хотя пил здесь всегда в одиночку, ни с кем не говорил. Но быть в этом городе и означает вести с ним бесконечный, очень личный, захватывающий внутренний разговор. Обычно после 2-3 дней загула уезжал отсюда не в скорбном похмелье, а бодрым и отдохнувшим, еще и полным свежих рабочих идей. Идеальный, короче говоря, собутыльник. Лучше не придумаешь. Добрый советчик и вдохновитель. И, если потребуется, терапевт. Первым делом отправился на кафедральную площадь, рассудив, что декабрь уже в разгаре, значит, елка должна стоять. Вообще-то, за рождественскими ярмарками надо ехать куда угодно, только не сюда. В Вильнюсе почему-то совершенно не умеют устраивать ярмарки на Рождество. Вроде бы нормально все делают. На двух площадях, кафедральной и ратушной, ставят красивые елки, палатки с игрушками и едой, включают приятную музыку, гоняют по старому городу рождественский поезд для детворы. Но все равно почему-то выходит не праздник, а его аккуратная старательная имитация. Ладно, у всех свои недостатки, и у Вильнюса вот такой. Но всякий раз, оказавшись здесь в декабре, он первым делом шел на кафедральную площадь, покупал там пару игрушек и разноцветных пряников, пригодятся потом на подарки. Выпивал ритуальный стакан глинтвейна, слабенького, почти как компот. Специально так делал. Как бы говорил своими поступками городу: «Да не парься, нормальная у тебя ярмарка». Всегда с друзьями и близкими так поступал. Потом выпил второй глинтвейн на Ратушной площади. Этот оказался, на удивление, неплохой. Пряный, горьковатый и для глинтвейна довольно крепкий, потому что в вино добавили апероль. Пока слонялся по ярмаркам, зарядил дождь, такой мелкий, что толком на дождь не похож. Просто мокрая взвесь в воздухе. Зонт не поможет. Одежда мгновенно пропитывается насквозь, и дышишь как будто водой. Дома такую погоду он ненавидел, а здесь почему-то отлично зашло. Даже по барам пошел, не сразу. Сперва битый час бродил по окрестным переулкам и проходным дворам, удивляясь, насколько все не похоже на то, как запомнилось. Знакомые дома, повороты и вывески возникают совсем не там, где искал, как будто реальность — мозаика, и ее кусочки иногда перемешивают, меняют местами в поисках идеального сочетания, опять и опять. Сколько раз сюда приезжал, столько раз умудрялся заблудиться на вдоль и поперек исхоженных улицах. А потом выйти в знакомом, но совершенно неожиданном месте. Вечно с этим городом так. Зато, собственно, и любил его больше всех городов на свете. Здесь реальность так похожа на сон, что очень быстро, буквально в первый же вечер, теряешь уверенность в чем бы то ни было. Больше того, понимаешь, что никакая уверенность нахрен тебе не нужна. Что-то подобное иногда случалось с ним, разве что в море, когда заплываешь подальше, ложишься на спину и лежишь, покачиваясь на волнах, пока не перестаешь понимать, где тут море, где небо, где берег, где линия горизонта, где тот, кто полчаса назад вошел в воду, а где настоящий ты. Наконец, снова вышел на Ратушную и отправился ужинать в Ужупскую пиццерию. Очень ее любил. После ужина часа полтора просидел в баре «Бромас» на Савичаус. Потом захотел проветриться и перебрался в бар со смешным названием «Бардакас» на улице Вильняус. Впрочем, пробыл там совсем недолго. Вдохновленный выпитым, организм рвался снова гулять. Под дождем почти протрезвел, но исправил это глотком ангостуры в подворотне на улице Лабдарю и еще одним во дворе с шахматными слонами. И третьим на территории университета, куда пробрался через чудом оставленную открытой калитку. И четвертым на мокрых качелях. Короче, много получилось глотков. Когда, наконец, решил поворачивать в сторону дома, потому что гулял бы еще бесконечно, но ноги промокли уже практически до колен, на часах была половина второго ночи. Он, конечно, никуда не спешил, но все равно удивился. Вроде бы совсем недавно начался вечер. Куда время ушло? Вопрос риторический. Известно, куда время всегда уходит и тащит нас за собой. В никуда, думал он, но, вопреки мрачному направлению мыслей, чувствовал себя не обреченным, а почему-то счастливым. Вечно в этом городе так. Когда подходил к улице Пилимо, увидел, что на светофоре горит не просто зеленый, а сразу три зеленых огня, один над другим. Совершенно не удивился. Хотя, по идее, знал, что такое технически невозможно. Но сейчас его знания временно не имели значения. Это же Вильнюс. Здесь все устроено черт знает как. А этот черт, какой! Много чего интересного знает. «Твое здоровье, черт!» — подумал он, доставая из кармана бутылку. Но вместо того, чтобы сделать очередной глоток, щедро плеснул ангостуру прямо себе под ноги, на тротуар, И тогда все вокруг вдруг... Нет, не вдруг. Наконец-то. Он всегда втайне ждал, что так будет. Вспыхнуло, засияло, задвигалось, как бы его обняло и понесло, словно ласковый, осторожный, но неумолимый поток. Не стал дожидаться трамвая на остановке. Какого тебе трамвая? Ночь на дворе. Пошел по рельсам, воображая себя трамваем. В шутку, конечно. Он был уже почти трезв. Я иду домой пешком по трамвайным рельсам. Отсюда до Белой улицы целых 5 остановок. Надо как-то себя развлекать. Впрочем, идти по рельсам и так оказалось не скучно. Знал бы, каждую ночь бы по рельсам ходил. Потому что, когда идешь по тротуару, улица, ну, просто знакомая улица Швентостя, в смысле Совиных Крыльев, конечно. Вечно у меня с топонимами беда. А когда по рельсам, как будто ты дежурный трамвай, чего только тут не увидишь. Крепостные стены, увитые харнинским вьющимся мхом, белую тень бесконечного храма Первой Империи, как на картинке в школьном учебнике, и как в том учебнике, подрисованную чьим-то зеленым карандашом. Гараж дяди Коли, где стояла машина Победа, серо-зеленая, не на ходу, но такая красивая, словно ее изваяли своим дыханием мертвые вечные демоны. Боже, откуда вдруг взялись какие-то вечные демоны? «Что я вообще мету? В смысле, о чем я думаю?» — спрашивал он себя, не то чтобы с ужасом, скорее с досадой. «Мне завтра в полдень заступать на дежурство. Зачем я сошел с ума?» Подозревал, что дело именно в рельсах. Если сойти с них, все сразу пройдет. Вместо Бруссанской арки, которая на минуточку была построена за океаном, в джунглях Сатавери, и благополучно разрушена дымными феями примерно 3000 лет назад, причем в кино, а не в жизни, просто в глупом детском кино. На самом деле важно не это, а что вместо сказочной арки, которая здесь быть не может, наконец появится нормальная улица Швенто Савиного Стяпано. Слева лавка «Подарки из Прованса», справа отруст Шудемии. Господи, что за Шудемия? Какой отруст? Я реально настолько чокнулся, что языки на ходу выдумываю. Вообще не смешно. В нерешительности остановился на перекрестке. Куда теперь? До дома отсюда прямо остался всего квартал. 5 остановок пешком по рельсам до Белой улицы. 2,5 часа электричкой. Потом от вокзала метро, это понятно. Но слева тропинка, уводящая в темноту. Он ее сразу узнал. Та самая, по которой однажды больше всего на свете хотел, но не решился пойти. Испугался. 8 лет мне тогда было. Но сейчас-то я взрослый, торжествующе думал он, доставая из кармана бутылку элливальского розового. То ли на радостях, то ли все-таки для храбрости, но надо, обязательно надо выпить хотя бы глоток, потому что бог с ней, с тропинкой, а вот улица справа, освещенная факелами, главная улица моей жизни, центральный проспект самых сладких, счастливых снов, которые забывал, прежде чем успевал проснуться. Но сейчас-то, сейчас, говорил он себе, пытаясь вытащить трясущимися руками туго забитую пробку, я совершенно точно не сплю. «Дайте сюда, я открою», — раздался голос вроде бы откуда-то сзади, издалека, но одновременно совсем рядом с ухом. Чужое дыхание, горячее, как пар из кипящего чайника, почти его обожгло. Бутылка куда-то делась, хотя он никому ее не давал, но почти сразу снова оказалась в руках. И далекий горячий голос стал человеком, кажется, мужиком, хотя это не точно. Сейчас все было не точно, на то и сон. Все-таки сон. Сделал глоток, поперхнулся от неожиданности. Слишком крепко. Вино не может быть крепким, как... Ай, ну да, ром. Точно же, ром, Ангостура, Тринидад и Тобаго. Я его покупал, вспомнил он, и все остальное вспомнил. Сделал еще глоток, слишком большой, на радостях, едва устоял на ногах. Но незнакомый чувак из сна, наяву оказавшийся просто прохожим, в длинном дождевике с огромным закрывавшим лицо капюшоном, его подхватил, поволок за собой куда-то, усадил на скамейку, почему-то сухую, хотя весь вечер шел дождь, сел рядом, спросил: «Вы в порядке?» И сам себе тут же ответил: «Вроде бы да». Отобрал у него бутылку, то ли отпил, то ли просто рассмотрел этикетку, наконец вернул и сказал: «Красиво живете». И погуляли красиво. Навскидку, как минимум, по 4 чужим, в равной степени невозможным для вас путям. И даже целы остались.
Но это, конечно, я молодец.
Но вы сами тоже не промах. Шикарно по рельсам шли. Как вас зовут-то, помните? Он удивился вопросу. Не настолько я пьяный, чтобы имя забыть. Но почему-то надолго задумался, не вспоминая, а словно бы выбирая одно из бесконечного множества, скорее, судеб, чем просто имен.
— наконец сказал. «День. Не настоящее имя, а старое школьное прозвище, производное от Денис». «Хорошее имя», — кивнул незнакомец, поднимаясь с мокрой скамейки. «Я бы на вашем месте постарался оставить его себе навсегда». Опомнился, когда незнакомец уже подошел к перекрестку. Вскочил, побежал, догнал, спросил. «Слушайте, что это было? Я что, уснул на ходу и упал?» Тот обернулся, из-под капюшона сверкнули. Ну, наверное, просто фонарный свет так удачно упал. «Пожалуй, слишком большие для нормального человека глаза», — сказал. «Да черт вас знает. Может, и правда уснули. Упали, лежали посреди улицы, мордой в лужу, и видели интересный сон. А может, гуляли по рельсам. Как скажете, так и будет. Такие вещи каждый сам для себя решает. Ну, или плюньте, не выбирайте, а просто приходите еще погулять. Мне понравилось. Вы тот еще псих, конечно. Я бы в юности крепко с вами дружил».